Союзный вектор из первых уст.
Здравствуйте, в студии Екатерина Шевцова. Это программа «Союзный вектор». Важная дата на союзном календаре. Год назад, 4 ноября, Высший Государственный Совет Союзного Государства принял основные направления реализации положений договора о создании союзного государства на 2021-2023 годы и 28 союзных программ, которые детализируют эту деятельность. Ждали этого долго, к этому очень долго готовились, и в прошлом году мы очень много об этом говорили, собственно говоря, и как весь этот год. Главная цель, которая намечена была тогда достигнуть, создание к 1 января 2024 года полноценного единого экономического пространства на территории Беларуси и России. В силу этого, подписанные президентами двух стран Александром Лукашенко и Владимиром Путиным, документы позиционируются экспертами как прорывные в союзной интеграции. Собственно говоря, что уже сделано в их реализации? Оправдались ли ожидания и каковы перспективы? Об этом мы поговорим в нашей сегодняшней программе. Когда шла речь о союзных программах, напомню, начинать приходилось не с чистого листа. Беларусь и Россия уже достигли определенного прогресса в создании общего рынка товаров и труда, услуг и капитала. Но вместе с тем были определенные различия, изъятия из режима свободной торговли в сфере миграции, труда и капитала. Вот, собственно говоря, устранение подобных нестыковок и было предусмотрено новыми программами союзного строительства. Они были как раз и направлены, и сейчас направлены на сближение макроэкономической политики, гармонизацию денежно-кредитной политики, валютного регулирования и так далее. Много ожиданий возлагается на гармонизацию налогового и таможенного законодательства и сотрудничества в таможенной сфере, унификацию регулирования транспортного рынка, в результате чего будет заключено соглашение о перевозках на безразрешительной основе. Итак, у нас на связи политолог Алексей Дермат. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я прям помню, как мы с вами и год назад обсуждали тему вот этих самых 28 союзных программ, и действительно, можем ли мы сказать, что это действительно было таким прорывным решением в нашей союзной истории вот на тот момент? Ну, потом будем уже подводить итоги того, что было сделано за этот год. То есть это реально действительно очень крутая такая штука и очень нужная.
Ну, вы знаете, вот... Когда говоришь прорыв, люди сразу должны задать вопрос, а вот где я тут почувствовал, что вот у меня вдруг резко улучшилась жизнь? Но государство, экономика, система, они действуют в другой логике, то есть не каких-то сиюминутных впечатлений. Если говорить про машину, механизм, конечно, мы заложили огромные основы для того, чтобы, например, у нас была одна экономика, то есть два государства, одна очень тесно интегрированная экономика. Вот союзные программы об этом. И это во многом получилось. Удалось реализовать, скажем, программы по импортозамещению, по объединению рынков, по снятию каких-то барьеров, которые еще были. То есть мы движемся вот к такой цели заветной, чтобы наша экономика действительно была единой, общей.
Когда год назад подписывали эти документы, держали ли в голове возможность нынешнего развития ситуации с Украиной? Или тот план все-таки был рассчитан на относительно спокойное, бессанкционное такое существование? Или все-таки где-то думали о том, что может все измениться?
Знаете, после 2020 года, я думаю, имели в виду, имели в голове то, что может дальше происходить. Поэтому, конечно, я думаю, какие-то вещи закладывались на перспективу, на дальнейшее обострение, ухудшение международной обстановки.
Можем ли мы сказать, что мы это сделали очень вовремя? Потому что даже к тому моменту уже 3 года шла работа над союзными программами в том или ином виде. Что мы успели?
Да, конкретно в нашей двойке, Россия и Беларусь, мы успели. Другой вопрос, что, конечно, этот опыт, эти все решения нужно транслировать дальше, в Евразийский союз, потому что там коллеги запаздывают. И наши решения, обкатанные в двойке, они будут работать там. Я в этом абсолютно уверен, потому что эти решения, так сказать, выстраданы временем, да, выстраданы за время многочисленных консультаций, там, в том числе и споров, но вот это то, что будет работать.
Вы сказали про Евразис, а куда же там, кому там идти-то? Я пытаюсь сейчас понять, с кем мы сейчас можем нормально, конструктивно работать вот в нынешнее время. Кто друзья-то наши, получается?
Знаете, ну, никто не отменял то, что Евразис – это пятерка. И нужно идти к Казахстану, доказывать, убеждать. Где-то, может быть, и поднажать, потому что тоже не бывает переговорного процесса без, ну, каких-то весомых аргументов с нашей стороны. Но вот сказать, что вот все, там не получилось, мы уходим, так нельзя. То есть если мы взяли за этот проект евразийской интеграции, Евразэс, надо доводить до конца, просто использовать разные методы убеждения наших союзников.
Но те же самые партнеры по Евразии смогут сказать: слушайте, вы еще там в своей не разобрались этой истории, да, вот у вас 28 союзных программ, и, в принципе, за год успели сделать лишь некоторые, да, там то, что касается таможенного пространства, то, что касается союзных программ по гармонизации валютного регулирования, а многие еще не решены.
Вы знаете, вот, кстати, в двойке, в союзном государстве, программы-то союзные уже во многом решены, и уже новые разрабатываются. Что касается Евразэс, да, тут есть сопротивление. Политическое, экономические интересы начинают расходиться. Но здесь вопрос целеполагания. Если мы хотим довести до ума этот проект, им надо всерьез заняться. Поговорить с партнерами, обсудить, выложить аргументы, послушать их. Ну и начинать все-таки активизацию. То есть здесь не получится так, что вот... Взялись, отступили, ну и как бы похоронили проект. Нет, так не должно быть. Последовательность, системность и позитивные примеры Союза России и Беларуси. Вот это будет работать.
Мы же понимаем, что на постсоветском пространстве даже еще сейчас очень много решают какие-то личные связи, еще какие-то предыдущие наработки. Насколько политический элит того же Казахстана сейчас готовы к тому, чтобы как-то с нами сближаться, вот так, как мы, наверное, это видим? Потому что, ну вот, внутри там, мне тоже кажется, есть какая-то иногда нестабильность. То же самое у ДКБ, да, то учения проводим, то мы не будем участвовать. То одно, то второе. Все это меняется как-то очень сильно на глазах.
Да, вопрос к элитам, к новой генерации, поколению молодежи в Казахстане очень большой есть. Это уже видно невооруженным взглядом. Но надо переходить от констатации этого факта к решению. То есть, если мы хотим, что вот этот Казахстан, допустим, присутствие евразийского полюса в общественном сознании, в СМИ, в политической элите, ну, надо, наверное, перед нашими казахскими друзьями поставить вопрос, а почему есть турки, британцы, китайцы, а нет нас? Это суверенное решение Казахстана или так вот Казахстан подвигает к тому, чтобы он сам своими руками подрезал вот этот корень живительный евразийский? Наверное, я думаю, что они этого не хотят. Так значит, нужно решение, нужно присутствие, то есть нужен результат. А, ну, во-первых, об этом нужно проговорить и начать об этом переговоры, чтобы в итоге получить некий компромисс с казахской стороной. Они наверняка это по-своему видят. Но, тем не менее, этот процесс уже давно нужно начинать. То есть не просто мы улыбаемся и наблюдаем. Нет, мы должны участвовать, в том числе там. Конечно, надо будет что-то дать и Казахстану взамен. Но это уже, ну, другая ситуация, не просто пассивное наблюдение.
Знаете, я хочу вернуться ненадолго к тем самым союзным программам. Вы верно сказали, что наши слушатели могут сказать: а меня-то как это касается? Боже мой, я даже не понимаю, о чем вы говорите. Да, все вещи, которые, это какая-то другая там история, там какая-то другая планета, и там умные люди, экономисты собираются и, значит, между собой о чем-то говорят. Ведь там очень много таких, ну, в принципе, касающихся любого человека вещей. Там миграционная политика, там та же самая военная доктрина. Страшное, может быть, непонятное слово, да, а сейчас оно для нас становится уже таким, ну, реальным. Вот что конкретно из того, что было изначально запланировано, касается, в принципе, обычных граждан, как это отражается на нашей жизни или отразится дальше уже в последующем?
Ну, вы знаете, союзные программы предельно конкретные. Там гармонизация рынков энергоресурсов, то есть это отразится на ценах на производстве, то есть на каждом рабочем месте. Гармонизация транспортных вещей, то есть связанных с правилами, с техрегламентами, то есть при пересечении там какой-то условной нашей границы не придется там какие-то документы дополнительные делать. Все, что касается вот какой-то живительной влаги экономики, энергетики, ресурсов, промышленной политики. То есть это коснется каждого. Просто это сухие буквы на бумаге. Но от этого мы получаем прибыль, рабочие места. И чем меньше барьеров, чем больше согласованности, тем больше рост благосостояния, меньше каких-то препятствий и возможностей общения, работы, пересечения пространство между нашими странами. Вот о чем эти программы на самом деле.
Знаете, я пытаюсь вспомнить, даже подсмотреть, потому что я специально тебе их все распечатала. Есть ли там что-то про импортозамещение? Мы тогда как-то об этом говорили, или все-таки эта тема у нас тогда еще не стояла актуальной?
Конечно, все это есть. То есть есть и конкретные направления в этих программах, которые на это направлены. Мы должны замещать свои продукции, координировать промышленную политику и выходить на собственное производство вместо производства из недружественных стран.
Как идет процесс вообще? Потому что я слышала от некоторых экспертов, ну, что, в общем-то, пока, может быть, где-то даже и медленнее идем, чем хотелось бы, да? Тот же самый Дмитрий Крутой, да, там тоже, в общем, анализировал ситуацию по каким-то конкретным направлениям. Успеваем, не успеваем? Как у нас процесс идет?
Ну, где-то есть продвижение, где-то мы еще в какой-то логике, наверное, прошлой эпохи находимся. Но важно здесь что? Во-первых, процесс идет и худо-бедно приводит реально к результатам, которые отражаются на жизни наших людей. Во-вторых, есть воля все эти вопросы спорные докручивать, доделывать до конца. И в-третьих, есть еще перспектива, есть еще что делать дальше. Поэтому ну, здесь я не вижу какого-то тупика или остановки.
Я напоминаю, что вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. Мы говорим сегодня о союзных программах. И буквально через пару минут мы вернемся обратно в эфир. С нами, напомню, наш эксперт, политолог из Беларуси Алексей Дермант.
«Союзный вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст.
Еще раз всех приветствую. Сегодня в нашем эфире политолог Алексей Дермант. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. Сегодня мы говорим о союзных программах. 28 союзных программ, детализирующих деятельность союзного государства на 2021-2023 годы. Вот это вот является темой сегодняшнего нашего обсуждения. Еще интересный момент. Он так или иначе будет связан с тем, что происходит сейчас. Вот опять же, военная доктрина. И, значит, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что мы с президентом России не прячем наших намерений, будем усиливать региональную группировку войск в будущем, что она является надежным щитом безопасности для наших стран, для всего постсоветского пространства. Получается, что уже сейчас приходится все это реализовывать на практике.
Да, конечно, потому что угрозы очень серьезные, и слава богу, что у нас есть задел, то есть уже сформированы были там военные структуры, законодательства, чтобы на эти все вызовы отвечать. То есть если бы этого не было, в авральном режиме спешно мы что-то бы делали. Сейчас все планово, то есть без спешки, с каким-то стратегическим замыслом мы можем все это делать. И слава богу, что союзное государство – это та рамка, которая это позволила делать вот в таком режиме.
Знаете, сегодня следила за тем, как выступал Шойгу, было заседание, вот, и много он говорил по поводу нашей вот этой союзной группировки войск и опасности. Что-то мне стало боязно. Неужели действительно такое обострение идет на наших западных рубежах, потому что ну, там назывались цифры, там какие группировки, сколько там военных и так далее. Неужели это все настолько серьезно и опасно? Потому что, знаете, с одной стороны, кажется, что никогда не рискнут, а с другой стороны, смотришь, и кажется, ну не дай бог.
Ну, конечно, это тревожно все, потому что там не просто собираются какие-то толпы людей, это военные с оружием, с конкретными намерениями там, или давить в военном смысле на нас, или, возможно, атаковать. Поэтому это все крайне серьезно, и относиться к этому нужно именно так. А главное, что нужно делать противовес, иметь возможность ответить в случае чего, если вдруг они что-то там реально задумают.
Знаете, сегодня, опять же, обратила внимание, британская пресса, она, естественно, любит да, приукрасить действительность, а может и правильно делает это, чтобы неповадно было. Но они написали заметку о том, что вот, значит, в Беларуси уже стоят кинжалы российские, там и чуть ли не с ядерными боеголовками, что вот, значит, до Лондона там всего лишь 9 минут лететь. Вот как это воспринимать? Как правду или как...
Так и воспринимать. Если надо, они будут стоять, если надо, долетят. Нужно, чтобы та сторона понимала, что если они доведут дело до конфликта, мы ответим всем имеющимся у нас оружием, в том числе, которое расположено будет на территории Республики Беларусь. Потому что только это осознание может Запад от чего-то серьезного остановить. Если они думают, вот могут там шутить, наносить нам удары, уколы, и это все будет сходить с рук, вот тогда они будут дальше наглеть. А если они будут знать, что да, уже от Бреста чуть-чуть поближе к Лондону, а что там под Брестом находится? Ну, это уже одному Богу известно. Вот это их будет скорее останавливать, чем наши добрые намерения.
До Лондона 9 минут, а до Варшавы и того ближе. Тут даже счет, я думаю, секунды.
Да, до Варшавы и того ближе. Конечно, здесь полякам, вот прежде всего им нужно задуматься, потому что вот кто-кто, а белорусы с ними сюсюкаться не будут. Мы помним их колониальный период эксплуатации Западной Белоруссии и теперешние попытки переворота в 2020 году. Поэтому никакого сентимента к польскому режиму, если он вздумает на нас напасть, вот чисто эмоционально, с гражданской точки зрения, мне кажется, у большинства белорусов не будет. И поляки это недооценивают.
Поляки, мне кажется, немножечко, извини за такое слово, обнаглевшие, потому что они уже там, мне кажется, поделили Украину, у них уже есть планы восстановить какие-то там исторические границы, они постоянно кому-то счет предъявляют, да, за Великую Отечественную войну, то нам, то немцам, у них это в крови. Но, опять же, с чего вдруг у них это все? Кто их поддерживает, от чего они такие, ну, опять же, обнаглевшие?
Обнаглевшие от того, что реваншизм, у них не реализованность, не стали они империей. А поэтому их вот этот комплекс используют, конечно, более мудрые, хитрые товарищи в Лондоне и Вашингтоне. Они их натравливают, используя вот эти обиды исторические, их комплексы.
Ну и опять же, вспоминая их желание все-таки стать такой главной европейской державой, возможно, даже занять место Германии, да, сейчас же они в газовом вот этом вопросе находятся в более удобном положении после взрыва Северного потока-2, да, и на этом фоне прекрасно себя чувствует союзное государство, потому что у нас единый рынок газа опять по этим же самым союзным картам, у нас все, в общем-то, должно работать нормально, это тоже наша, в принципе, да, такая сила внутренняя.
Ну, конечно, мы выстроили и в военной сфере, в энергетической, вот такую для себя подушку безопасности, надежные поставщики для Беларуси в России. Поэтому ну, здесь у нас, в общем-то, перспективы неплохие. Ну, главное, чтобы там, на Западе, они действительно не решились на какие-то фатальные действия.
Ну, я, знаете, искренне надеюсь на то, что все-таки там как-то люди тоже обладают каким-то здравым умом, тем более, что, опять же, не знаю, проверните или подтвердите, это у американцев тоже сейчас 8 ноября, насколько я знаю, выборы там в Конгресс, неважно, но они такие промежуточные, но это тоже может повлиять на эту расстановку сил сейчас вот на европейском пространстве, или это никак не отразится?
Может, но я бы на это не надеялся. Вообще, надо перестать надеяться на какие-то изменения у них. То есть вот постоянное ожидание смены премьеров, канцлеров, выборов в парламент, президентов, все, надо это забыть. Мы должны сами исходить из своей логики. Вот как мы видим и чувствуем себя в этой ситуации, это важнее, чем вот эти сиюминутные какие-то отвлечения на их демократические процедуры. Они ничего в глубине не решает, на самом деле. Мне кажется, все зависит именно от нашей воли, от нашей силы. Вот это самое важное, чем мы должны заниматься.
Экспертное сообщество вот в Беларуси обсуждает ли постоянно вот эти темы, происходящие сейчас на постсоветском пространстве и в рамках специальной военной операции? Что говорят люди? Какие вот у вас, опять же, наблюдения, может быть, интересные есть? Все-таки мы тут вовлечены в процесс, а Беларусь, она немножко со стороны смотрит на это, может быть, по-другому немного.
Ну, почему со стороны? Мы тоже вовлечены. Просто у нас свои оценки, ну, как бы, наверное, больше бы внимания уделили какому-то такому экспрессивному воздействию на Украину, потому что, ну, наверное, какие-то промедления, переговоры, там вот это все тоже вызывает вопросы в белорусской стороне. То есть, ну, насколько есть последовательность действий на украинском направлении у российского руководства. Мы бы, наверное, хотели бы, чтобы Беларусь и Россия как-то понимали одну стратегию, имели цели какие-то стратегические, ну, вместе к ним двигались.
Ну, президенты у нас достаточно часто встречаются. Вот анонсирована была встреча вот совсем в ближайшем будущем, насколько я понимаю, будет. Они стали, по-моему, ну, прямо совсем регулярно созваниваться и встречаться, да, Александр Лукашенко с Владимиром Путиным?
Да, конечно. Ну, конечно, это постоянное общение, ближайшие союзники. Это как бы все ну, в рамках общего такого союзного замысла. И, ну, естественно, так и будет и дальше. Ближайшие союзники, братья должны координировать, общаться и вместе отстаивать свою правду в этом мире.
Алексей Зерман был только что в нашем эфире, белорусский политолог. Ну, а я готов приветствовать в эфире еще одного нашего спикера. Сейчас с нами Николай Межевич, доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского университета. Николай Маратович, здравствуйте. Год назад, после заседания Высшего Госсовета, где президенты подписали 28 союзных программ, с вами обсуждали их необходимость и актуальность. Вот, собственно говоря, по прошествии года, какая из этих программ оказалась самой актуальной и самой необходимо. Ведь их подписывали до начала специальной военной операции, до начала того же газового кризиса в Европе. Что мы действительно сделали правильно, так скажем, с заделом на будущее, с вашей точки зрения?
Мы все сделали правильно. И все сделали с прицелом на будущее. Но, конечно, не Александр Григорьевич Лукашенко, не Владимир Владимирович Путин, не их подчиненные не представляли то, что острейший кризис начнется так скоро. Мы же понимаем прекрасно, что Киев был готов к провокации. Мы, в общем, это знали, да, но мы не знали, что так скоро Киев будет готов перейти к непосредственным военным действиям, и нам придется упреждать агрессию. Мы предполагали, что будет углубляться санкционное воздействие, да, предполагали. Но мы не предполагали, что оно будет таким чудовищным и тотальным. Мы исходили из того, что санкции для нас привычная среда, и это правда. Это еще с ленинских времен. Мы непрерывно находимся в санкционном режиме. Но масштаб оказался большим, чем мы предполагали. Хотя и реагируем и мы, и Минск гораздо лучше. Я имею в виду, реагирует экономика гораздо лучше, чем рассчитывали наши враги. То есть постоянные вот эти новые вводные, они меняют оценку деталей в этих 28 документах, но не меняют признание их высокой ценности. Но лучше было бы, конечно, заняться этим десяток лет раньше.
Николай Межевич был только что с нами в эфире, доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского университета. Ну что же, программа «Союзный вектор» на этом закончена. Спасибо большое, будьте с нами. С вами была Екатерина Шевцова, до свидания.
Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
«Союзный вектор» из первых уст.